До дома было 6 верст. Дмитрий Петрович, довольный тем, что, наконец, высказался перед другом, всю дорогу держал меня за талию и уже не с горечью, не с испугом, а весело говорил мне, что если бы у него в семье было благополучно, то он вернулся бы в Петербург и занялся там наукой. То веяние, говорил он, которое погнало в деревню столько даровитых молодых людей, было печальное веяние. Ржи и пшеницы у нас в России много, но совсем нет культурных людей. Надо, чтобы даровитая, здоровая молодежь занималась науками, искусствами, политикой. Поступать иначе значит быть нерасчетливым. Он философствовал с удовольствием и выражал сожаление, что завтра рано утром расстанется со мной, так как ему нужно ехать на лесные торги. А мне было неловко и грустно, и казалось мне, что я обманываю человека. И в то же время мне было приятно. Я смотрел на громадную багровую луну, которая восходила, и воображал себе высокую, стройную блондинку, бледнолицую, всегда нарядную, пахнущую какими-то особенными духами, похожими на мускус. И мне почему-то весело было думать, что она не любит своего мужа. Приехав домой, мы сели ужинать. Мария Сергеевна, смеясь, угощала нас нашими покупками, а я находил, что у нее в самом деле замечательные волосы и что улыбается она как ни одна женщина. Я следил за ней, и мне хотелось в каждом ее движении и взгляде видеть то, что она не любит своего мужа, и мне казалось, что я это вижу. Дмитрий Петрович скоро стал бороться с дремотой. После ужина он посидел с нами 10 минут и сказал: «Как вам угодно, господа, а мне завтра нужно вставать в 3 часа. Позвольте оставить вас». Он нежно поцеловал жену, крепко, с благодарностью пожал мне руку и взял с меня честное слово, что я непременно приеду на будущей неделе. Чтобы завтра не проспать, он пошел ночевать во флигель. Мария Сергеевна ложилась спать поздно, по-петербургски, и теперь почему-то я был рад этому. «Итак», — начал я, когда мы остались одни, — «итак, вы, будьте добры, сыграйте что-нибудь». Мне не хотелось музыки, но я не знал, как начать разговор. Она села за рояль и сыграла, не помню что. Я сидел возле, смотрел на ее белые пухлые руки и старался прочесть что-нибудь на ее холодном, равнодушном лице. Ну вот она почему-то улыбнулась и поглядела на меня. «Вам скучно без вашего друга», — сказала она. Я засмеялся. «Для дружбы достаточно было бы ездить сюда раз в месяц, а я бываю тут чаще, чем каждую неделю». Сказавши это, я встал и в волнении прошелся из угла в угол. Она тоже встала и отошла к камину. «Вы что хотите этим сказать?» — спросила она, поднимая на меня свои большие ясные глаза. Я ничего не ответил. «Вы сказали неправду», — продолжала она, подумав. «Вы бываете здесь только ради Дмитрия Петровича. Ну что ж, я очень рада. В наш век редко кому приходится видеть такую дружбу». «Эхе», — подумал я, и, не зная, что сказать, спросил: «Хотите пройтись по саду?» «Нет». Я вышел на террасу. По голове у меня бегали мурашки, и мне было холодно от волнения. Я уже был уверен, что разговор наш будет самый ничтожный, и что ничего особенного мы не сумеем сказать друг другу, но что непременно в эту ночь должно случиться то, о чем я не смел даже мечтать. Непременно в эту ночь или никогда. «Какая хорошая погода!» — сказал я громко. «Для меня это решительно все равно», — послышался ответ. Я вошел в гостиную. Мария Сергеевна по-прежнему стояла около камина, заложив назад руки, о чем-то думая, и смотрела в сторону. «Почему же это для вас решительно все равно?» — спросил я. «Потому что мне скучно». «Вам бывает скучно только без вашего друга?» А мне всегда скучно. Впрочем, это для вас неинтересно. Я сел за рояль и взял несколько аккордов, выжидая, что она скажет. «Вы, пожалуйста, не церемоньтесь», — сказала она, сердито глядя на меня и точно собираясь заплакать с досады. «Если вам хочется спать, то уходите. Не думайте, что если вы друг Дмитрия Петровича, то уж обязаны... скучать с его женой. Я не хочу жертвы. Пожалуйста, уходите». Я не ушел, конечно. Она вышла на террасу, а я остался в гостиной и минут пять перелистывал ноты. Потом и я вышел. Мы стояли рядом в тени от занавесок, а под нами были ступени, залитые лунным светом. Через цветочные клумбы и по желтому песку аллей тянулись черные тени деревьев. «Мне тоже нужно уезжать завтра», — сказал я. «Конечно, если мужа нет дома, то вам нельзя оставаться здесь», — проговорила она насмешливо. «Воображаю, как бы вы были несчастны, если бы влюбились в меня. Вот погодите, я когда-нибудь возьму и брошусь вам на шею. Посмотрю, с каким ужасом вы побежите от меня. Это интересно». Ее слова и бледное лицо были сердиты, но ее глаза были полны самой нежной, страстной любви. Я уже смотрел на это прекрасное создание, как на свою собственность. И тут впервые я заметил, что у нее золотистые брови, чудные брови, каких я раньше никогда не видел. Мысль, что я сейчас могу привлечь ее к себе, ласкать, касаться ее замечательных волос, представилась мне вдруг такой чудовищной, что я засмеялся и закрыл глаза. «Однако уж пора. Спокойной ночи», — проговорила она. «Я не хочу спокойной ночи», — сказал я, смеясь и идя за нею в гостиную. «Я прокляну эту ночь, если она будет спокойной». Пожимая ей руку и провожая ее до двери, я видел по ее лицу, что она понимает меня и рада, что я тоже понимаю ее. Я пошел к себе в комнату. На столе у меня около книг лежала фуражка Дмитрия Петровича, и это напомнило мне о его дружбе. Я взял трость и вышел в сад. Тут уже подымался туман, и около деревьев и кустов, обнимая их, бродили те самые высокие и узкие привидения, которых я видел давеча на реке. Как жаль, что я не мог с ними говорить. В необыкновенно прозрачном воздухе отчетливо выделялись каждый листок, каждая росинка. Все это улыбалось мне в тишине с просонок. И, проходя мимо зеленых скамей, я вспоминал слова из какой-то шекспировской пьесы. «Как сладко спит сияние луны здесь на скамье». В саду была горка. Я взошел на нее и сел. Меня томило очаровательное чувство. Я знал, наверное, что сейчас буду обнимать... прижиматься к ее роскошному телу, целовать золотые брови, и мне хотелось не верить этому, дразнить себя. И было жаль, что она меня так мало мучила и так скоро сдалась. Но вот неожиданно послышались тяжелые шаги. На аллее показался мужчина среднего роста, и я тотчас же узнал в нем 40 мучеников. Он сел на скамью и глубоко вздохнул. Потом три раза перекрестился и лег. Через минуту он встал и лег на другой бок. Комары и ночная сырость мешали ему уснуть. «Ну, жизнь», — проговорил он, — Несчастная горькая жизнь! Глядя на его тощее, согнутое тело и слушая тяжелые хриплые вздохи, я вспомнил еще про одну несчастную горькую жизнь, которая сегодня исповедовалась мне. И мне стало жутко и страшно своего блаженного состояния. Я спустился с горки и пошел к дому. «Жизнь, по его мнению, страшна», — думал я. «Так не церемонься же с нею, ломай ее. И пока она тебя не задавила, бери все, что можно урвать от нее». На террасе стояла Мария Сергеевна. Я молча обнял ее и стал жадно целовать ее брови, виски, шею. В моей комнате она говорила мне, что она любит меня уже давно, больше года. Она клялась мне в любви, плакала, просила, чтобы я увез ее к себе. Я то и дело подводил ее к окну, чтобы посмотреть на ее лицо при лунном свете, и она казалась мне прекрасным сном. Я торопился крепко обнять ее, чтобы поверить в действительность. Давно уж я не переживал таких восторгов. Но все-таки далеко, где-то в глубине души, я чувствовал какую-то неловкость, и мне было не по себе. В ее любви ко мне было что-то неудобное и тягостное, как в дружбе Дмитрия Петровича. Это была большая, серьезная любовь, со слезами и клятвами. А я хотел, чтобы не было ничего серьезного, ни слез, ни клятв, ни разговоров о будущем. Пусть бы эта лунная ночь промелькнула в нашей жизни светлым метеором, и баста. Ровно в 3 часа она вышла от меня. И когда я, стоя в дверях, смотрел ей вслед, в конце коридора вдруг показался Дмитрий Петрович. Встретясь с ним, она вздрогнула и дала ему дорогу, и во всей ее фигуре было написано отвращение. Он как-то странно улыбнулся, кашлянул и вошел ко мне в комнату. «Тут я забыл вчера свою фуражку», — сказал он, не глядя на меня. Он нашел и обеими руками надел на голову фуражку, потом посмотрел на мое смущенное лицо, на мои туфли и проговорил не своим, а каким-то странным сиплым голосом. «Мне, вероятно, на роду написано «Ничего не понимать». Если вы понимаете что-нибудь, то поздравляю вас. У меня темно в глазах». И он вышел, покашливая. Потом я видел в окно, как он сам около конюшни запряг лошадей. Руки у него дрожали, он торопился и оглядывался на дом. Вероятно, ему было страшно. Затем он сел в тарантас и со странным выражением, точно боясь погони, ударил по лошадям. Немного погодя, уехал я и сам. Уже всходило солнце, и вчерашний туман робко жался к кустам и пригоркам. На козлах сидел 40 мучеников, уже успевших где-то выпить, и молол пьяный вздор. «Я человек вольный!» — кричал он на лошадей. «Эй, вы малиновые! Я потомственный почетный гражданин, ежели желаете знать!» Страх Дмитрия Петровича, который не выходил у меня из головы, сообщился и мне. Я думал о том, что случилось, и ничего не понимал. Я смотрел на грачей, и мне было странно и страшно, что они летают. «Зачем это я сделал?» — спрашивал я себя в недоумении и с отчаянием. «Почему же это вышло именно так, а не иначе? Кому и для чего это нужно было, чтобы она любила меня серьезно и чтобы он явился в комнату за фуражкой? Причем тут фуражка?» В тот же день я уехал в Петербург. и с Дмитрием Петровичем и его женой уж больше ни разу не виделся. Говорят, что они продолжают жить вместе. 1892 год.